Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, основателем компании «Фил Тревел» и неугомонной путешественницей Анной Статвой, мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет!
Саша, привет!
Давно не виделись?
Да, давно не виделись. Я представляю нашего сегодняшнего гостя. За кадром сидим и разговариваем о том, что у меня, честно говоря, вот путешествие, которое наш сегодняшний гость совершил, оно у меня не укладывается в голове. Вообще для меня что-то непостижимое. Ну, давайте представлю. У нас в гостях Виктор Николаевич Санин. Это профессиональный инженер-строитель, который работал на стройках от Приморского края до Калининграда. Я думаю, что такая обширная география уже обусловила его интерес к путешествиям, помимо которых он любит еще рыбалку. И еще по совместительству является дедушкой 8 внуков. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич. Про главное путешествие расскажи.
Да. В прошлом году за 57 дней Виктор Николаевич проехал от Омска до Владивостока на велосипеде, преодолев 6450 километров.
И у меня первый вопрос. Какой такой ясный день вам пришла в голову? Такая ясная идея.
Ну, она пришла не сразу. Я вообще не профессиональный велосипедист. Просто в какой-то момент понял, что люблю движение. Случилось это тоже случайно. Мы купили с женой квартиру себе, оформили документы, рассчитались, и у нас осталась небольшая сумма. Возвращаясь домой, мы увидели магазин велосипедов. Я у нее спросил: «Лариса, а у тебя когда-нибудь был велосипед?» Она говорит: «Нет, вообще ни разу в жизни». Я говорю: «И у меня не было». Я говорю: «Давай купим». И мы зашли на оставшиеся деньги, купили 2 велосипеда. Складные прогулочные велосипеды. И потихоньку начали кататься. Все больше, больше, больше. Потом время стало больше свободного. Перерывы были между контрактами. Больше катались. Начали по паркам ездить, по городу. Более-менее приличные расстояния. В один прекрасный момент попалась на глаза книжка «Есть ли жизнь после 60?». Как раз и возраст подходил уже, да.
Классное название, как «Если жизнь на Марсе», да?
Заинтересовало, само название заинтересовало. Прочитал, книга написана отставным капитаном дальнего плавания, о том, как он решил проехать кругосветку на велосипеде. Книга не столько, будем говорить, о самом путешествии, а о том, что он видел вокруг, как к этому относятся и к путешествию, и к людям таким, про состояние свои, те же переживания и все прочее. Ну, вот заинтересовало. Начал кататься больше, сделал пробный заезд в сторону Новосибирска. За 4 дня 660 километров проехал туда-обратно на майские праздники. До Барабинска и обратно. Поскольку время ограниченное было, чтобы не возвращаться на поезде, я просто проехал половину пути туда и половину пути обратно. Чтобы опробовать велосипед, понять вообще режим движения, режим питания, как это все
Но
будет.
Но план поехать далеко уже был, вы проверяли.
Ну, вообще, путешествуем-то мы давно, но мы автопутешественники. Я вот дважды проехал от Владивостока и до Сочи на машине.
Сколько это заняло времени? Интересно.
Ну, времени, допустим, 10 дней, до Омска 5 дней, и туда уже полегче маршрут. Поэтому само состояние, понимание расстояний, оно уже было, поэтому принципиально новое только одно, что на велосипеде. Ну и само восприятие, то есть если взять режим движения на машине, мы утром садимся, едем до обеда условно, потом останавливаемся, обедаем, маленько отдыхаем, потом садимся, опять едем. Режим того, что ты видишь или с чем-то встречаешься, это условно 400-500 километров. А когда ты едешь на велосипеде, в течение часа наблюдаешь одну и ту же панораму, одну и ту же природу, где-то останавливаешься передохнуть, люди останавливаются, беседуешь с людьми, то режим восприятия и вообще восприятие самой обстановки, всего окружающего, он другой абсолютно.
Хочется, вот выслушав Виктора Николаевича, сказать: друзья, пишите книги, видите, как они вдохновляют людей, да? Прочитал и поехал.
Что нового хотели узнать о себе, о стране, о путешествиях, когда отправлялись так далеко? Или просто вот спонтанно, и что будет, то будет?
Нет, не спонтанно. готовился, и амуницию, и оборудование собрал, потому что я ехал автономно, у меня с собой палатка была, все принадлежности, то есть я готовил себе запас еды, воды.
Палатка жена помогала начала... или говорила, да. Куда ты собираешься?
Я вот только хотела спросить, как она к нему, к этому отнеслась? Лариса, как отнеслась?
Она, ну, конечно же, переживала, отговаривали, и дети отговаривали, но, зная мой характер, все-таки уже давно живем вместе, знаем друг друга вообще с первого класса школы, поэтому надеялась до последнего, пока не сел и не поехал, поэтому все думала, что передумаю.
И все-таки что нового хотели узнать себе в мире?
Ну, знаете, вот я по роду своей деятельности уже давно руководитель, да, и, понятно, решаешь любые задачи, сложные, простые, длительные, но есть ресурс административный, людской, техника, а вот в какой-то момент хотелось понять, а я-то сам из себя что представляю? Вот если все это убрать, да, что человек стоит? То есть многие в таких ситуациях, мы же смотрим фильмы, да, там про природу, про катастрофы, кто-то в панику впадает, кто-то вообще, будем говорить, умирает, а кто-то выживает. Хотел просто понять, а я сам что-то могу? Потому что, ну, все случалось, вот и травма была, и поломки были. Тем не менее, я доехал.
И какой вывод о себе вы сделали в итоге?
Как говорил мой папа, да, он говорил так, что мужик в доме должен делать все уметь сам. Другое дело, будешь ты делать или нет, это, как говорится, уже твое индивидуальное решение. Поэтому здесь я понял, что да, я могу.
Все могу сам.
Все могу сам.
На каком отрезке, честно, было такое «пора возвращаться»?
Было даже не то, что «пора возвращаться», а такой небольшой стресс. На подъезде к Байкалу, там есть перевал Култук, перед населенным пунктом Култук. Потом резкий спуск, и там панорама такая Байкала. И вот на этот перевал, там километров 70, все время идешь вверх. И вот это был самый сложный участок пути. И там большую часть пути ты толкаешь этот велосипед вверх. Крутизна большая, тяжелая. И уже довольно длительное время в пути. Вот, отдыхать много нельзя было, потому что время было ограничено 60 дней, я так на работе договорился. Соответственно, вот из последних сил ты толкаешь, думаешь, а зачем все это вообще надо?
И зачем?
А затем, чтобы, будем говорить, понять, а сможешь ты или нет.
Но то вы этот ответ нашли в тот момент, когда задавали вопрос, или нет?
Ну, я не думал, что будет так тяжело, да. То есть то, что будет тяжело, я все-таки бывший спортсмен, соответственно, какая-то психология, психологическая подготовка все равно есть. Но чтобы было так тяжело, были тяжелые дни, и когда там неделю идешь по дождям.
Непогода, да.
Да, по дождям, ты грязный, все время мокрый, не просушиться нельзя, ничего. Но это когда, а когда вот чувствуешь, что просто не хватает сил, ты психологически можешь, а сил уже нет. И вот здесь говорят, там второе дыхание, вот это что-то из этой области. Надо просто было себя заставить на нервах дойти. И я когда спустился до ближайшего на трассе магазинчик, я зашел, молодые девчата-продавщицы видят, что я устал. Так, наверное, подозрительно, вам что? Я говорю, а мне мороженку. Вообще жарко было. Да, да, да. Они дают, я потом стою и говорю, нет, давайте две. Две дали, я вышел, сел на приступок. Они выходят, что, говорят, очень тяжело, устали. Я говорю, так устал, так устал. Говорю, где ближайшие будем, где можно переночевать? Я переночевал в гостинице, типа хостела на берегу Байкала. Бросил велосипед и пошел купаться в Байкал. И там тоже люди, холодно было, вода холодная, и люди стояли, смотрели. Пришел мужик, разделся и полез в воду.
Свободный.
Да, да, да.
Счастливый.
Абсолютно верно. Это, да, действительно, это какой-то вот момент счастья. Потому что, во-первых, ты удовлетворен тем, что все-таки смог изменить ситуацию, там не сдался, не сломался, преодолел. Все дальше, в принципе, все уже было гораздо проще.
Скажите, пожалуйста, каким спортом вы занимались ранее?
Спортивная гимнастика, кандидат в мастера спорта.
О, серьезно. Ну и мы тут за кадром говорили с Виктором Николаевичем, что в итоге за день приходилось преодолевать по 100-200 почти километров. Да?
Вы как инженер это все просчитали заранее?
Ну да, значит, я же не зря сказала о 60 днях. То есть я планировал, что я проеду где-то 45-50 дней, да, то есть среднюю скорость, когда вот я пробный заезд сделал в Новосибирск. Причем мне с точки зрения эксперимента повезло. Погода была ветреная, просто не идеальные условия. То есть туда я я проехал, ветер был небольшой, а дня назад возвращался против ветра. Был момент, когда я просто не мог ехать, очень ветер тяжело. Был сильный. Да. И все равно даже в этих, будем говорить, таких плохих условиях я проехал по 150 километров в день, 660 километров всего получилось. Да. Я понял, что да, этот режим возможен. Понятно, что каждый день, может быть, так и не получится, но все равно всегда же есть благоприятные условия и неблагоприятные. Mm-hmm. Когда-то попутный ветер, когда-то непопутный. То есть в среднем я рассчитывал на скорость 130 километров, и оно так и получилось, если сложить все будем
в
говорить.
День в среднем.
Да, да. Ну и учесть то, что были поломки. В Новосибирске я день потерял, пришлось чинить велосипед. В Красноярске пришлось чинить велосипед. В Иркутске. Ну и в Уссурийске уже перед самым Владивостоком. То есть, по большому счету, я не профессиональный велосипедист, и я многого не знал. А в процессе езды выяснилось, что, оказывается, некоторые запчасти на велосипеде надо менять после каждой тысячи километров.
Да-да, я только хотел сказать, в среднем через тысячу примерно ремонтировались.
Да, да, да. Оно так и выходило. И пока я доехал до Владивостока, ну, кроме рамы, я, наверное, все поменял.
А скажите, не страшно ехать по трассе?
Дороги наши, к сожалению, не позволяют. Есть участки дорог новых, сделали, допустим, той же в Еврейской автономной республике. Есть участки на Красноярском крае, которые сделаны хорошо. То есть еще где-то полтора, почти два метра с краю выделенная полоса, на которую не заезжают машины, ты едешь спокойно. А есть участки, где даже асфальта ширины не хватает, и белая ограничительная полоса нарисована по грунту. Да. Ну, в основном носятся уважительно люди. Потому что я не один встречал же и людей навстречу, едущих тоже на велосипедах, и которые по попутном направлении ехали.
А вот. Как много?
Человек 10.
Тоже единомышленники, которые на такие большие расстояния.
Да, по-разному. Была чита из Красноярска, они поехали в Санкт-Петербург. Они спортивные, молодые люди, муж и жена, очень хорошо экипированы. Была молодая пара, не муж и жена, просто, будем говорить, встретились единомышленники, девушка и молодой человек. Она на велосипеде, он на скейтборде. На скейтборде
интересная пара.
Да, да, пешком. Больше шел, вот, но с таким большим энтузиазмом, но они, я их встретил, наверное, в районе Иркутска, они до Перми собирались.
Ну, тоже не близкий
да,
путь.
Да, не близкий путь. Потом ехала женщина с Северобайкальска, она доехала туда на поезде, ехала в Мурманск. Сама она где-то в Северодвинске, в Мурманской области живет. Но она, у нее не первый этот был заезд, она, по-моему, в прошлый раз от Владивостока доехала до Улан-Удэ.
В одиночку, да?
Да, да, в одиночку. Но она тоже хорошо экипирована. Видно, что она спортсменка, сложена очень атлетично. Я сначала даже и издалека, когда не понял, что это женщина. То есть она очень хорошо сложена, профессионально. У нее и настрой, и она опытная. Потом встретил одного немца. Ну, он русского происхождения, но житель Германии. Он ехал из Китая через Монголию, через Алтай, сюда выехал и ехал в Европу. В общем.
И еще густо населено у нас на федеральных трассах.
Да, да, да. Вот. Он тоже, у него это, по-моему, третий уже маршрут такой дальний. То есть люди, видно сразу, кто готов, но кто есть, мужчина ехал. Все простенько, будем говорить, надежно, но простенько, не вся какой-то там формы, не супер-пупер велосипед. Ну, тем не менее, ехал. Тоже он ехал из Читы, и он сюда до Урала. Поэтому люди, когда общался на остановках где-то с кем-то, все больше и больше каждый год.
Здорово, вот. Здорово. Да. Скажите, пожалуйста, а вот вообще люди, которые вам встречались, как они относились к вам, к вашей идее? Помогали ли они?
Ну, вообще отношение менялось в зависимости от того, сколько ты проехал. То есть вот в начале пути, когда я выехал, я понимал по пробному заезду, все время останавливаются, просят остановиться, спрашивают, а куда, зачем. Тогда я говорил, вот тут до Новосибирска там и все, ага, проехаться, чтобы долго не объяснять.
Ну, то есть люди неравнодушно интересуются?
Нет, да, равнодушных мало очень. Значит, дальнобойщики сигналят. Я для того, чтобы меньше останавливали и вопросы задавали, купил жилетку эту сигнальную, желтую, и на ней написал «Омск, Владивосток».
Вот, да. Меньше когда... вопросов.
Да. Самый популярный вопрос.
Да, да, да. Все. И люди едут, особенно дальнобойщики обгоняют, когда все сигналят. Молодец, молодец. И вот первые участки, да, до Новосибирска, тут еще недалеко, отношение людей. Да, делать нечего, сейчас устанет, развернется и домой поедет. Угу. А дальше уже за Красноярск, там уже...
Серьезно,
а что,
да?
Что, действительно типа... из Омска? Да, еду из Омска. А куда? В Владивосток. Понятно. Ну, спрашивают, конечно, зачем, почему? Вопрос извечный. Что бы человек ни делал, я говорю, мы же не спрашиваем филателиста, зачем мы марки собираем, да, или, допустим, еще кто-то. А здесь людям интересно спрашивают. Были и такие полемические беседы. Непонятно, делать нечего, CV нет. Люди сразу же, или там отдача от жены убежал. То есть, у кого, видимо, что внутреннее напряжение есть, тут первая реакция именно в этом.
Транслирует свой опыт.
Да, конечно, конечно.
Самое нелепое предположение какое было, от которого вы долго смеялись.
Вот, да, я уже назвал, говорит, наверное, от жены, от дачи, от детей.
Чтобы грядки не полоть,
да? Да, да, да. Я говорю, а что грядки полоть легче, чем на велосипеде ехать 6 тысяч километров?
А что вам давало силы, когда вот было тяжело, сложно, когда были эти дожди, когда не хотелось в эту гору идти? Что вы думали, что помогало?
Я на самом деле даже не думал об этом, потому что, во-первых, мне нравится само движение. Я люблю дорогу, люблю атмосферы, которые вокруг дороги. Люди встречаются, разговариваем, общаемся. Поэтому сам по себе процесс для меня был не напряженный. А та усталость, когда ты вечером останавливаешься, ставишь палатку, идешь в эту горную речку, ополоснешься и чувствуешь облегчение, думаешь, здорово, сегодня прошел. То есть итог каждого дня, когда осмысливаешь, он приносит удовлетворение. Я вот, допустим, профессию строитель тоже выбрал обоснованно. То есть я понял, что это мое. Потому что вот в свое время я занимался, у нас было 3 товарища в школе, одноклассников, мы хорошо рисовали. И мы начали заниматься оформительством кабинета, математики, там тематические портреты рисовали, планшеты делали, кабинет домоводства девчатам делали. То есть когда из-под рук выходит то, что остается, ты видишь результат своего труда, это приносит хорошее ощущение, хорошее удовольствие. Удовлетворение. И я понял, что мне нужна профессия, чтобы после себя я мог увидеть то, что осталось. И вот я пошел в строительство, ни дня не жалею, больше 40 лет уже работаю.
Наследил по всей стране. Но эта профессия еще и связана с путешествиями.
Ну, безусловно, да.
Работы. Вы считаете это за путешествие? Или это все-таки отдельная такая категория, рабочие моменты?
Не столько путешествие, сколько познание, будем говорить, другой обстановки, другой среды. Это же и профессиональный опыт. Одно дело строить на юге, да, вот я строил сам на бобслейную трассу, был руководителем строительства. Да? На юге в горах, на юге в низине, в Эмеретинской низменности, там другая обстановка, здесь скалы. Это опыт как строительство, разные условия строительства. Допустим, стадион в Нижнем Новгороде, там тоже в центре города, на стрелке Оки и Волги. Да? Тоже мы там нарвались на город, будем говорить, в грунте, старые стены, старые ярмарки. Приморье, допустим, завод «Звезда» в Большом Камне, тяжелый стапель, на котором сейчас самые большие суда строят. То есть это опыт в первую очередь. И когда есть предложение, то, как правило, выбираю то, что еще не доводилось строить.
Но потрясающе интересные. Такие объекты прям значимые. И вы говорите, я все эти объекты видела, очень интересно.
А я подумала о том, что человек узнает место и город изнутри. То есть обычно же это как-то в плоскости другое получается.
Самого геологического основания.
У вас есть время после работы вот ходить место изучать не в земле, например, ни с чего она состоит. А что там?
К сожалению, мало. Как правило, последние 15 лет у нас есть сложившийся коллектив, и мы очень часто кочуем с одного объекта на другой объект, как пожарная команда, где уже сроки заканчиваются, где нужно максимально много работать. Мало времени. Это...
Тушите пожары.
Да, да. Но все равно, конечно, вот если я за год на санно-бобслейной трассе, у меня было 2 выходных, когда у жены был юбилей, 50 лет мы съездили в Абхазию, и все. Все остальное время я работал практически без выходных. Поэтому работа напряженная, но когда интересно, как-то не задумываешься об этом. Конечно, жене хочется, чтобы побольше времени жаловалась. Вот были в Сочи, столько времени нигде не были.
Зато построили. Конечно.
Зато есть чем гордиться.
Конечно.
Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, как вот ваши 8 внуков, у которых диапазон возрастной, я знаю, от года до 18, как они вот отнеслись к вашему велопутешествию? Там не кричали «деда с собой возьми»?
Нет, когда уже поехал, да, и старшие, и средние, говорят, деда, давай вместе куда-нибудь съездим. Я говорю, ну, вон Черноучий, давайте съездим. Сейчас у всех, на самом деле, мы первые в семье, когда вот я рассказал, как купили велосипеды. Сейчас во всех наших семьях, а у нас 3 детей, соответственно, у старшей дочери 3 ребятишек, у средней дочери 2, у сына 3. У всех есть велосипеды. Ну, вот угадала малого еще нет.
Целый велопарк.
Да, и мы, вот, допустим, позапрошлый год были здесь на годовщине совместной жизни. И мы собрались и сели на велосипеды, и весь день катались по городу на Зеленом острове. Потом заказали кафе, маленько посидели, тортик съели и поехали дальше. То есть мы практикуем, собираемся, катаемся.
А вот эти вот приобретения велосипедов после вашего велопутешествия случилось?
Нет, это еще раньше.
То есть во сколько лет вы приобрели велосипед?
Так, сейчас скажу. Наверное, где-то в 2018 или 2019 году. То есть 5 лет где-то.
Ну, то есть совсем недавно, да?
Да, да, да.
Я вот в 30 лет села на велосипед и думала, боже, как поздно, и так далее. Оказывается, это еще не поздно.
Да, нет, конечно.
Никогда не поздно.
Никогда ничего не поздно.
А как семья поддерживала в пути вот в этом долгом?
Ну,
или они просто ждали?
Нет, во-первых, сын сделал этот блок, не блок, я не знаю, как это называется. И, значит, меня все время долбил, пиши отчеты, выкладываю фотографии. Старшая дочь, она у меня тоже такая. То есть они меня постоянно, сын в телефоне требовал, чтобы я включил навигацию, чтобы он каждый момент
отслеживал,
мог,
да,
где я нахожусь и все прочее. Конечно, все время поддерживали связь. Вечером, когда останавливался уже, если есть связь интернет, то обязательно связывался.
Они не присылали, то папа, у нас шашлычок тут. Нам тут хорошо.
Нет, наоборот, они собирали. Да, тоже в виде отчета. Я знал, что здесь происходит, они знали, что там происходит. Я насчет этого,
в общем,
не соблазнитель.
Были, да, на связи.
Да, да, да.
А скажите, просто такое огромное расстояние вы проехали, а какая территория вас больше всего впечатлила? Какие локации показались самыми красивыми, интересными?
70 по вертикали километров.
Да, да, да. Значит, это мы поняли. Култук.
Да, да. Дело в том, что, видите, я же не первый раз проезжал. То есть, в принципе, я...
Но взгляд все равно иной, конечно.
Взгляд, конечно, иной. Я как-то смотрел передачу по телевизору. Хорошая передача. Наши звезды театральные, эстрадные. Подобрали ребятишек, да, из неблагополучных семей, которые остались без родителей. И, в общем, создали там конкурс. Каждый в различных направлениях. Кто-то играл на инструментах, кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то еще что-то. И вот ведущая, тоже известная эстрадная артистка, когда представляла этот конкурс, она сказала: «Мы собрали детей со всей России». Ну, я как человек путешествующий и уже объехавший много, думаю, ну, молодцы, вообще хорошее мероприятие. Я в конце, когда закончила, и даже с Екатеринбурга. Я понял, что люди, живущие, я вот сейчас работаю в Москве, я понял, что люди с европейской части России, особенно с наших столиц, мегаполисов, они плохо представляют, что такое Россия, и вообще не считают, что за Уралом жизни нет. Вот. Многие не знают, что такое Омск. Ну, Новосибирск на слуху, да, там Байкал знают. А вот так, фрагментарно, только потому, что что-то значимое, и вот там по телевизору.
А почему любопытства нет?
Вы знаете, я даже, как сказать, люди инфантильные. Если раньше, вот я как познавал, да, я очень любил географию, я шел, я даже лекции в институте пропускал, шел в библиотеку, открывал большой вот атлас и просто смотрел, да,
изучал
какая огромная,
карты, да?
Да, огромная, да, страна. Очень, я очень хорошо знаю географию.
Бальзам, мира, бальзам на мою душу.
Вот, и мир, и Россию. И мне обидно. Людям неинтересно. Вот что им подадут, они еще как-то воспринимают. А чтобы кто-то сам углублялся, самообразование вообще сейчас, будем говорить, оно на нуле. Курсы, блоги, которые обучающие, люди на них кидаются. Потому что все очень просто. Ты сел, и тебе что-то дают. Но когда человек в чем-то сам разберется, что-то сам найдет, он никогда этого не забудет, это усваивается лучше и понимание лучше. Многие поэтому не могут пользоваться знаниями, даже теми, которые у них есть, потому что не, в жизни нигде не пригождается. Ты пошел, нажал, все тебе есть, все тебе ответили, все тебе даже счастье. И привезли еще.
Но вот искать своих знаний, Аня говорит, какое место поразило в вашем путешествии?
Вообще меня поражает наша страна, она такая огромная. И когда ты едешь, понимаешь, что это действительно огромная страна. Если брать регионы, конечно, Байкал. Это суперзвезда нашей, будем говорить, природы нашей страны. И мы в свое время на машинах прошли вокруг Байкала по очень сложному маршруту, по 110-му зимнику. Правда, в летнее время, но там без дорог, 200 с лишним километров. Соответственно, вот эта естественная природа, мощь, которая, когда непогода, ты ощущаешь себя такой песчинкой, таким мелким частичкой этой той же природы. Поэтому вот это самое большое впечатление меня. Потому что я уже до этого много побывал. Мы побывали Алтай, Хакасия, Тыва, Красноярский край, Урал с севера на юг два раза прошли, Карелия. Много проехали, побережье Черного моря. И я, в общем-то, внутренне был готов. Я вот просто... такое долгое пребывание, еще раз говорю, на машине, как ты едешь, остановился, там 2 дня побыл, дальше поехал. Тут очень долго, и смена происходит не так быстро. Ты успеваешь и рассмотреть, и побыть. Иногда просто едешь в красивое место, ты остановился, побыл. Потом думаешь, нет, надо ехать, сел дальше, поехал.
Почему Владивосток как конечная точка?
А это самая дальняя точка, если брать отсюда. До Москвы всего 3000 километров. В европейскую часть. 3000 километров, туда 6,5. Было бы 9, поехал бы на 9.
Но вы улетали из Амора уже?
На поезде. На поезде. У меня времени не было. Да. Угу.
И на поезде это долго достаточно,
ну,
да?
Да, 5 дней.
5 дней.
Как встречали вас?
Встречу организовали, да, хорошую. Все собрались у подъезда. Я специально сказал, чтобы меня не встречали на вокзале. Я опять собрал велосипед свой, сел и как выехал на велосипеде, так и вернулся на велосипеде.
То есть вы от вокзала домой?
Да, тоже на велосипеде. Но
встреча была торжественная, да?
Да, да, да. Значит, приехали сваты, подготовили плакаты, вручили диплом. Вот. Даже журналиста пригласила женщину, там интервью сразу взяли, то есть встретили.
Достойно,
хорошо.
В общем. Да. А скажите, какие у вас есть планы, если они есть, или все? Ну, точка поставлена, гештальт, все.
Нет, на велосипеде я и сейчас катаюсь, то есть я вообще люблю движение вне зависимости. Я, если мне куда-то надо здесь в городе сесть, я сажусь на велосипед, у меня 2 машины, но я все равно сажусь на велосипед.
А вы сейчас открыли велосезон? Я просто вчера открывала.
Да, я уже катался.
А я на него ждала велосипед.
Здорово.
Вот, да. Каждый год и у жены велосипед уже. Велосипеды стоят у нас в квартире, поэтому катаемся.
Ну и о чем вы сейчас помышляете?
Ну, на велосипеде, в общем-то, больше не планирую. Я как-то люблю больше разнообразие. Есть еще мечта сплавиться.
Mm-hmm.
Сплавиться по реке Тара.
О, это моя любимая река!
Из Новосибирской области до города Тара. До Иртыша. Маршрут, в принципе, изучаю. Я давно уже планировал, но как только что-то запланируешь, что новый контракт, еще что-нибудь. На пенсии закончится здесь контракт, может быть, сплавлюсь.
Понятно.
Может быть, даже в этом сезоне. Свое время я хотел из Муромца сплавиться на плоту. То есть фильм, если смотрели, да, по Яузе реке,
да,
на плоту
да.
«Три товарища». Запало с детства, и было время перестроечное, занимался лесом. И я договорился там с бригадой, начертил им чертежик, изготовить плот, купил весь материал, им оплатил, все. И они мне уже к весне, значит, сбросили фотографии, что плот готов. Все, и у меня вот контракт, и мне пришлось уехать, и так я не справился. Приехал, с ними рассчитался.
А плот где этот?
Плот разобрали, пиломатериал.
Ну, а сейчас у вас план на каком-то современном сплавсредстве?
Я рыбак, лодки.
Понятно.
Просто на резине, да.
Пробуйте разные виды активности, разные способы перемещения.
Конечно.
Здорово.
Когда ребятишки еще были маленькие, не было машин, каждые выходные мы собирались, рюкзачки, и пешочком по мосту на левый берег, туда под мост, на протоку. Там была лодочная станция, брали лодку, на остров переплывали. На острове ставили палатку, день жили, ночевали, ловили рыбу, отдыхали. И так все время, то туда, то сюда. Потом машина появилась, начали кататься. Сначала Омская область, потом Казахстан, все эти Имантау, Боровые.
Это одиночное, но было как исключение, или вы как раз вот...
Ну, вообще, да, это исключение даже не только потому, что я так захотел, а потому что очень трудно найти партнера на это. Тут же важно, чтобы еще была какая-то сочетаемость, да. Один, допустим, у кого-то похуже физическая подготовка, у кого-то получше. Просто не было с кем. А когда на машинах, да, мы берем друзей моих детей. Мне все время говорили: Витя, зачем тебе это надо? Это такая ответственность, чужой ребенок. Я говорю: слушай, мой, будем говорить, что-нибудь случится легче, чем с чужим. Или я говорю, тем более, что у нас, когда мы их берем, у нас нет чужой свой. Сколько берем, столько привозим.
А сплавиться вы хотите?
Сплавиться, сейчас говорю жене. Готовься.
Ну, водный туризм – это как раз курорт. А Тара особенно – это вообще сибирский курорт.
А кроме вот сплава, какая-то мечта есть? Вот
ну,
далеко?
Вообще, у меня несколько, во-первых, сплавиться. Во-вторых, значит, прыгнуть с тарзанки, когда они появились. Это я осуществил их, прыгнул с тарзанки 270 метров.
Это где?
Это в Красной Поляне, как на дорогу, да? Вот, жена сидела там и плакала, пока я прыгал. Потом еще я не спрыгнул с парашюта, хочу спрыгнуть, попроще все. Вот, потом скатался. И так, ну, то, что будем говорить, вокруг Байкала прошли мы. Мы его планировали, поездку.
А за границу куда-то? Какую-то страну, которую вот вы хотели бы увидеть?
Я географию знаю очень хорошо. И, к сожалению, а может, не к сожалению, на самом деле меня не тянет. У меня уже паспорт закончился заграничный, и я ни разу не был за границей. И пока даже не хочу, я просто по России еще много где хочу быть. Там Архангель, Скольский полуостров. Я понимаю, что у меня уже времени не хватит, все, что в России узнать, а за границу я не
хочу. Вы берете на себя роль руководителя вот в этих вот больших с друзьями, с детьми?
Безусловно.
Или вы можете себе позволить отдохнуть?
Вы знаете, безусловно, роль руководителя, но она маленько другого плана, потому что, во-первых, это сказывается профессионально, потому что управляешь большими коллективами, и от этого никуда не деться. Другое дело, что уже выработал, будем говорить, для себя какой-то статус. То, что касается мелочей, ну, нравится тебе, ну, делай так. То есть что-то, если не критичное, которое не может привести к каким-то последствиям нежелательным, да, пожалуйста, все что угодно. А когда приходится принимать сложные решения, ну, конечно, да.
Виктор Николаевич, у вас есть какой-то любимый путешественник?
Я в свое время очень много прочитал книг. Я вообще любитель читать. И у отца была большая библиотека. Заново перечитываю. Больше всего меня, конечно, поразила книга Эдерсузова.
Ага.
Когда я читал, да. И я поэтому тоже...
Любовь к Дальнему Востоку,
да? Да, да, да. Потому что меня все время этот термин «уссурийская тайга», он меня как-то запал, потому что, да, я был в тайге. Мы ездили, допустим, я же говорю, и на Алтай в тайге, да.
Но это другая тайга.
Да, 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 там совсем другая тайга. И даже когда первый раз я был на океанариуме, работал, да, ну...
И его тоже строили?
Да, да, да. Потрясающе. Поучаствовал, я, конечно, не с самого начала, но поучаствовал непродолжительное время. Вот, и, соответственно, да, мы выезжали, я видел природу, и я не понимал, а где же здесь уссурийская тайга? И как-то было такое впечатление, что как только в Приморье въезжаешь, и там все вот это...
Да.
Одна
лес,
сплошная
лес тайга, стоит, да, стеной,
тайга.
Да?
А потом специально, да, нашел там, по-моему, называется «Три медведя», база отдыха в сторону Уссурийска, глубоко в тайге. И мы съездили с женой, да, я увидел действительно сумасшедшие деревья, и неба не видно. Все заросли.
Страницы книг ожили, да?
Да, да, да. И вот это самое большое понимание пришло, что да, действительно, это что-то грандиозное.
Да, спасибо.
Что природа дает вам?
Она дает успокоение. Когда первый раз, допустим, плыли по Телецкому озеру на лодке, ты плывешь вдоль берега под высоченной скалой, ты думаешь, какой ты маленький. Это было 1000 лет назад, это будет 1000 лет вперед. Мы приходим и уходим, а это все остается. Это дает успокоение, то, что все, что остальное происходит, это, в общем-то, мелочи, которые, может быть, мы неправильно оцениваем. Это не главное в жизни. И вообще, когда сидишь на берегу реки, шумит лес, шумит река, очень действует очень хорошо на психику.
А что главное, если вот это не главное?
Если это не главное. Главное тогда — это человеческие взаимоотношения. На работе, в семье. Ничего дороже хороших человеческих взаимоотношений нет. Если это у человека есть, если он не замкнут, то, наверное, все будет хорошо.
Здорово.
Книгу с каким названием вы напишете? «Есть ли жизнь после?»
Я понял одно. Почему вообще задался этим вопросом? Я обратил внимание, когда люди заканчивают свою профессиональную деятельность, то есть уходят на пенсию, они некоторые, вернее, многие, большинство, очень быстро сразу стареют. Это видно по одежде, по состоянию психологическому человеку. То есть меняется походка, даже внешний вид меняется. Все время задался вопросом, почему? И пришел к такому выводу, что если человек зациклен только на работе, а работа — это не вся жизнь, и даже, будем говорить, не большая ее часть, то потом, да, вот этот стресс никому не нужен, человек не знает, что делать, у него нет увлечений. Все это приводит вот к таким последствиям. Мне даже, когда я не работаю, мне катастрофически не хватает времени. Ну, во-первых, и семья, и внуки, потом у меня много хобби, и рыбалка. Поэтому вот я думаю, как раз отношений, вот этих общения человеческого, людям больше всего не хватает. Это главное в жизни. Сумеешь создать, как говорят, там, хочешь жить там, с хорошими соседями, занимайся воспитанием соседей, да? Вот, хочешь быть спокоен за своих детей? Вот я так усвоил это рано, и я всех собирал чужих, с всеми моим дружит. И мы с женой приходили домой, и количество детей у нас, гостей, определяли по количеству тапочек в коридоре. Вот, и брали их с собой и в походы, и в поездки. поездки потом. Но я видел, с кем они общаются, как они общаются. Я своим детям прививал, будем говорить, за счет того, что они много умеют в природе, что они могут и палатки поставить, и костры, и рыбы наловить, и все сделать, и промокли, как просушиться. То есть лидерские качества за счет того, что они, у них больший объем умений, знаний, применения. Соответственно, не они попадали под влияние кого-то, ребятишек, а попадали под их влияние. Да? Детям нравилось. Поэтому у нас всегда было много гостей, много ребятишек. Были сложные ребятишки, которые уже были тогда обозлены, ущемлены. Очень сложно было с ними разговаривать. Но вот эти долгие беседы у костра, на природе, потому что все равно ночью сидим, разговариваем, спорим, доказываем друг другу. Это дало хороший эффект. И сейчас у моих детей хорошие семьи, друзей много, собираются.
Книгу напишете?
Я не думал
об этом. О путешествиях, о вот этом сложном своем велопутешествии.
Я не думал об этом. Хотя, в общем-то, заметки как-то писал в телефоне, в планшете. Вроде как и говорили, так и слог есть, вроде и все. Ну, не знаю.
Это есть ли жизнь после работы, как мы выяснили, да?
Ну, наверное, наверное.
Ответ понятен уже сразу из того, что мы с вами говорили. Есть однозначно жизнь, конечно, если ты не замыкаешься на работе и не думаешь о том, что это единственная сфера твоя.
Сам процесс познания, он очень интересен. Мне всегда, я вот услышу даже новый термин какой-то или что-то мне незнакомое, я сразу лезу где-то почитать, посмотреть. А обращал внимание, ну, посмотри, неохота. То есть человек не знает, ему не хочется. У меня такого нет. Я, если что-то увижу, узнаю, или почему, над многими вещами долго думаю. Сейчас все очень быстро развивается. Темп вообще жизни очень сильно увеличился. На самом деле это и во многом мешает, потому что раз темп увеличился, информации много. Сейчас подменилось вот это понимание знания и информации.
Угу.
Сейчас информации много. Да, действительно, объем ее сумасшедший. Но так это не имеет отношения к знаниям.
У меня такой вопрос. Если бы, вот вы много очень говорили там о детях, об их воспитании, современном образовании. Если бы вас сейчас пригласили в школу выступить перед школьниками, то что бы вы им ответили на вопрос, зачем нужно путешествовать?
Чтобы познать окружающую среду, мир и себя.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий. Конюх Фёдоров в гостях у нас.
Ой, сегодня у нас был потрясающий гость Виктор Николаевич Санин, человек, который является инженером по профессии, инженером-строителем, который, как мы выяснили, приложил руку к созданию очень многих таких масштабных объектов в нашей стране, и человек, который проехал на велосипеде от Томска до Владивостока. Спасибо вам огромное, Виктор Николаевич. Я желаю вам дальнейшие виды туризма и активности продолжать осваивать.
Спасибо.
Созидания вам больше в жизни и радости от этого. Спасибо.
Куда еще больше, тут всего море.